Баронесса. «Если хочешь посмотреть интересные безделушки, — сказал мне мой приятель Буаране, — поедем со мной». Он привез меня в прекрасный дом на одной из больших парижских улиц. Нас принял очень приличный господин с превосходными манерами. Он водил нас из комнаты в комнату, показывал разные редкости и небрежно называл их цены. Крупные суммы — 10, 20, 30, 50 тысяч франков так и летели с его уст с такой грацией и легкостью, что нельзя было и сомневаться, что несгораемый шкаф этого светского торговца набит миллионами. Я уже давно слыхал о нем. Благодаря своей ловкости, умению, уму он играл роль посредника в перепродажах всякого рода. У него были сношения с самыми богатыми любителями в Париже и даже в Европе и Америке. Он знал их вкусы, чему они отдают предпочтение в данный момент. Он извещал их одним словом или телеграммой, если они жили где-нибудь далеко, как только узнавал, что в продажу поступил предмет для них подходящий. Люди из лучшего общества обращались к нему в минуты затруднений – то, чтобы достать денег на карты, то, чтобы заплатить долг или выгодно продать картину, семейную драгоценность, гобелен, даже чтобы подыскать покупателя на лошадь или на имение в дни острого кризиса. Утверждали, что он никогда не отказывал в своих услугах, если только была малейшая надежда на выгоду. Буаране был, по-видимому, в коротких отношениях с этим любопытным торговцем. Должно быть, им приходилось сообща обделать не одно дельце. Я рассматривал этого субъекта с большим интересом. Он был высокого роста, худощав, с лысиной, одет очень элегантно. Его вкрадчивый, нежный голос обладал особой обаятельностью, соблазнительной обаятельностью, которая придает специальную ценность предлагаемой вещи. Стоило ему взять какую-нибудь вещицу своими гибкими пальцами, повернуть туда-сюда, рассматривая ее при этом с таким умением, ловкостью и изяществом, так любовно, и безделушка моментально казалась похорошевшей, преобразившейся от его прикосновения и взгляда. И тотчас же она получала гораздо более высокую ценность, нежели в то время, когда она переходила из витрины в его руки. «А где ваш Христос?» — спросил Буаране. — Помните того превосходного Христа эпохи Возрождения, которого вы мне показывали в прошлом году? Он усмехнулся. — Продан и довольно курьезным способом. Вот вам чисто парижская история. Хотите, расскажу? — Конечно. Вы знаете баронессу Самари? — И да, и нет. Видел ее один раз, но знаешь, что она такое. — Знаете? — Все знаете? — Да. «Можете сказать мне, что именно вы знаете, чтобы я оценил, не ошибаетесь ли вы?»
«Охотно. Госпожа Самари — светская дама. У нее есть дочь, но никто никогда не знавал ее мужа. Во всяком случае, если мужа у нее не было, то имеются любовники. Но в такой тайне, что ее принимают в кругах, отличающихся своей терпимостью или, пожалуй, слепотой. Она усердно посещает церковь, благоговейно причащается, но так, чтобы это было всем известно, и никогда себя не компрометирует. Надеется хорошо выдать замуж свою дочь. Так?
Верно, но я могу несколько пополнить ваши сведения. Она содержанка, которая заставляет своих любовников после того, как вступит с ними в связь, относиться к ней с еще большим уважением, нежели до тех пор. Это редкое качество. И этим способом можно получить от мужчины все, что угодно. Человек, которого она намечает сама так, что он ничего и не подозревает, вынужден долго ухаживать за ней, боязливо таит свое влечение, домогается взаимности со всей возможной скромностью, а, достигнув желаемого, сам этому удивляется и обладает ею с полным почтением к ней. Он и не замечает, что платит ей. С таким тактом она это устраивает, и она поддерживает свою связь с ним в таком тоне сдержанности, достоинства, порядочности, что, выходя из ее спальни, он готов дать пощечину всякому, кто бы заподозрил ее добродетель. И все это с полнейшей верой в нее.
Я неоднократно оказывал этой барыне некоторые услуги. И у нее от меня нет секретов. Как-то в первых числах января она была у меня с просьбой одолжить ей 30 тысяч франков. Конечно, я ей не дал, но так как я хотел оказать ей услугу, чтобы обязать ее, то попросил подробно описать мне свое положение. Таким образом, я мог бы сообразить, чем помочь ей. Она передала мне все свои дела в таких осторожных выражениях, что, кажется, более деликатным образом ей невозможно было бы рассказывать даже о первом причащении ее дочери. Наконец-то я понял, что времена трудные и что она без денег. Кризис в торговле, политические затруднения, которые нынешнее правительство как бы с особым удовольствием поддерживает, слухи о войне, общее стеснение — все это произвело денежные заминки, которые отразились и на влюбленных. И, наконец, она, как женщина порядочная, не могла же отдаваться первому встречному. Ей нужен был человек из света, из лучшего светского общества, который бы укреплял ее репутацию и в то же время оплачивал ее ежедневные потребности. Человек, прожигающий жизнь, хотя бы и очень богатый, скомпрометировал бы ее раз и навсегда и сделал бы сомнительным замужество ее дочери. Точно так же она и думать не могла о помощниках по любовной части, о позорящих посредниках, хотя, конечно, временно и они могли бы вывести ее из затруднения. Между тем, ей нужно было вести прежний образ жизни, жить открыто, чтобы не терять надежды и подыскать в числе своих знакомых надежного и скромного друга, которого она ждет. Я указал ей, что очень мало шансов, чтобы мои 30 тысяч франков вернулись ко мне. Когда она их проживет, ей потребуется доставать разом по меньшей мере 60 тысяч, чтобы из них половину отдать мне. Мои слова, видимо, очень ее огорчили. Я и сам не знал, что бы придумать, когда внезапно меня осенила поистине гениальная идея. Я только что перед этим купил того Христа эпохи Возрождения, которого показывал вам. Превосходную вещь. Лучшее произведение в этом стиле, какое я когда-либо видел. «Послушайте, дорогая моя», — сказал я ей, — «я распоряжусь отнести эту вещь к вам». Придумайте сами какую угодно замысловатую, трогательную, поэтическую историю, как хотите, объясняйте ваши намерения от него избавиться. Условимся только об одном, что это семейная реликвия, доставшаяся вам в наследство от отца. А я буду направлять к вам и сам буду приводить любителей. Остальное — ваше дело. Заблаговременно я буду сообщать вам их положение. Этот Христос стоит 50 тысяч франков, но я уступаю его вам за 30. Разница пойдет в вашу пользу. Она подумала немного и с очень серьезным видом ответила: «Да, быть может, это удачная мысль. Я вам очень благодарна». На следующий день мой Христос был уже у нее, и в тот же вечер я послал к ней взглянуть на него барона де Сент-Апиталя. В течение 3 месяцев я направлял к ней клиентов, все лучшее, чем располагал по этой части, людей, занимавших наиболее высокое положение в моих деловых сношениях. Но о ней я не слыхал ничего. Как-то, когда меня посетил один иностранец, довольно плохо объяснявшийся по-французски, я решил лично представить его госпоже Самари и, кстати, посмотреть, как ее дела. Нам отпер дверь лакей весь в черном и провел нас в хорошенький салон, несколько мрачный, но обставленный с большим вкусом. Спустя несколько минут она вышла к нам, по-прежнему очаровательная, протянула мне руку, пригласила садиться. Когда я объяснил ей цель нашего визита, она позвонила. Появился тот же лакей в черной ливрее. «Узнайте», — сказала она, — «позволит ли мадмуазель Изабелла пройти в ее капеллу?» Молодая девушка вместо ответа показалась сама. Ей было лет 15, скромная и благонравная во всем цвете молодости. Она предложила, что сама поведет нас в свою капеллу. Капелла представляла собой нечто вроде благочестивого будуара. Серебряная лампада горела перед Христом, моим Христом, лежавшим на бархатном ложе. Вся обстановка была прелестна и обдуманна с большим искусством. Девочка перекрестилась и обратилась к нам. «Посмотрите, господа, как он прекрасен!» Я взял его в руки, осмотрел и объявил, что эта вещь замечательная. Иностранец тоже посмотрел, но, кажется, его больше заинтересовали обе женщины, нежели Христос. Во всем доме стояло благовоние, пахло ладаном, цветами, духами. В нем чувствовалось хорошо. Поистине, это было очень уютное жилище, которое манило остаться в нем. Когда мы вернулись в салон, я осторожно и деликатно коснулся вопроса о цене. Госпожа Самари, опустив глаза, запросила 50 тысяч. И потом прибавила. «Если вы захотите еще раз взглянуть на него, сударь, то раньше 3 часов я никогда не выхожу, и меня можно заставать каждый день». Когда мы вышли, иностранец начал расспрашивать о баронессе. Он нашел ее замечательной, но больше я не слыхал ничего ни о нем, ни о ней. Так прошло еще 3 месяца. Однажды утром, всего 2 недели тому назад, она приехала ко мне во время завтрака и подала мне небольшой портфель. «Друг мой, вы просто ангел. Здесь 50 тысяч франков. Я сама покупаю вашего Христа и плачу за него на 20 тысяч больше условленной цены, но с условием, что вы и впредь всегда будете посылать клиентов, ибо Он, мой Христос, все еще продается».